Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем семейный час на радио «Вера», в студии ведущая Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И у нас в гостях сегодня автор, только что вышедший из типографии, еще пахнущей типографской краской, теплой книги «Диспансеризация отношений», кандидат медицинских наук Дарья Архипова. Еще раз добрый вечер, Дарья. И ее муж, протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в селе Макарово Московской области. Отец Вячеслав, вот ту книгу, которую у меня в руках, вы же читали.
Да.
Вы читали. Хотя, почему я спрашиваю? Я, откровенно говоря, пока еще не читал. У меня вот только жена ее прочитала. Однако я посмотрел какие-то выбранные ею фрагменты, посмотрел оглавление, посмотрел вступление, и мне почему-то, сейчас я скажу, может быть, не совсем корректную вещь, тяжело представить мужчину, читающего эту книгу. У меня есть ощущение... Хотя странно говорить об ощущении от книги, которую ты пока не прочитал, что она адресована женщине.
Очень жалко, что у вас создалось такое впечатление, потому что в начале книжки я как раз и писала, что очень хотелось бы, чтобы ее прочли мужчины тоже. Хотя я полностью с вами согласна, что, скорее всего, вы на 100% правы, и читать ее будут в основном женщины. Но это очень жалко, потому что... жалко, потому что мужчины считают, что научиться строить дом, сажать дерево, зарабатывать деньги, это они обязаны. А вот сына вырастить, тут вопрос, кто его будет растить, как он сам он вырастет, как трава, или кто-то его все-таки должен растить. Вот это большой-большой сейчас вопрос. Столько у меня примеров конкретных, и здесь в этой книжке они тоже описаны, и интересных, и каких-то таких же страшных даже иногда. Если бы...
Но проблема... Да,
можно, да, это просто такой, мне кажется, расхожий штамп, и от него никуда не деться, его надо зафиксировать, и очень я вам признательна, что, собственно, вы на этом остановились, да, о том, что, и здесь некое такое противоречие. Я вижу в этом вот таком стереотипе, да, что глава семьи – это мужчина, но за атмосферу в доме отвечает женщина.
Она строит отношения, да,
она строит
и решает
отношения,
проблемы.
Она поддерживает очаг, вот все там. А мужчина, как бы вот он такой вот защитник вот внешних рубежей, да, вот он стоит, сказать, он должен обеспечить.
И уж опять, простите, да. Вот эта вот сумасшедшая иллюстрация с вчерашнего вечера, идеальная жена в выглаженном халате, муж в каких-то старых шортах сидит и заботится о том, выглажен халат лишь жена, а муж сидит такой, да ладно, нормально, все хорошо, прекрасно выглядит.
И вот здесь вот надо очень, мне кажется, очень
важно...
Спасибо
за поправку о халате, мне было это важно услышать. Нет, правда, я считаю, это очень важно, как женщина выглядит дома, простите.
Очень важно понимать, что, знаете, есть в чань-буддизме есть такой, так у них называется, это кана такие, да, вот когда вот ты должен как достичь какого-то инсайта через вот что-то такое вот такое вот. Как это может быть, да? Вот когда мы двумя руками хлопаем, у нас получается хлопок. А вот он говорит, а вот ты сиди и думай, а если будет одна рука? А вот они сидят там годами, думают, потом у них, просветление, что-то такое у них открывается. Они про это не могут рассказать, потому что, расскажешь, это совершенно из другого мира пришло какое-то им откровение. Вот. Но очевидно совершенно, что вот дом, семья, отношения, они не могут быть вот одной рукой. Да, это только то, что делается вместе, да, где и в каждой семье, в каком-то смысле, это все очень, по-своему, да, мы можем сказать, муж, глава семьи, там, у него какие-то есть, наши культуры, уже традиции прописаны, какие-то вроде вписаны, может быть, даже уже... на уровне, там, каком-то подсознательном, чем он должен заниматься, жена там замечает. Иногда мы можем от этих, таких вот стереотипов, таких установок уходить. Но важно, мне кажется, и вот в этой книге это есть. Важно почувствовать, как было совсем банальную, простую вещь, которую, если, может быть, на улице остановить, там 9 из 10 людей, не скажут, конечно, очевидно, что это должен быть совместное дело, совместно.
Вы имеете в виду построение,
построение
семейных отношений?
Построение семьи, построение отношений мужчин и женщин. И то, что мы здесь, в этом деле, разные, как невозможно ребенка родить, если будет только один. Неважно, мужчина или женщина. Не получится все равно. Нужно быть вместе. И получается именно потому, что это мужчина и женщина разные. И поэтому рождается новая жизнь. И семья может родиться, потому что мы разные. И мужчина туда принесет свое мужское, а женщина принесет свое женское. И из этого может родиться вот это вот что-то. И последнее, но мне кажется, ну, может быть, самое главное, что хотелось бы, чтобы, ну, как-то осталось, может быть, и у тех, кто будет читать эту книгу, кто нас сегодня, так сказать, это слушает, это вот некая установка на то, что в любом случае это некое усилие, это некий, это труд. Вот, если, ну, как-то к этому относиться вот как-то иначе, ну, мы просто... мы окажемся у разбитого корыта. И это нужно хранить и поддерживать. Я всегда привожу простой пример, который, может быть, а вот сейчас, в эти дни, как-то, наверное, многим близок. Ну, хорошо, вы захотели у себя там где-то, значит, на дачном участке или где-то еще разбить цветничок или, может быть, какой-то там парник с помидорчиками, еще чего-то. Вот у вас есть семена, они прекрасные, самые лучшие, может, кто-то привезли. Вот вы там все приготовили, посеяли эти семена. Вот. Ну и все, вы довольны, замечательны. Накрыли стол, поздравили друг друга, что вот, так сказать, оно вот теперь будет все само. И уехали куда-то. Вы приехали, и к ужасу вы увидели, что лебеда, значит, сныть и так далее. Откуда? Вы это не сажали. Вы не сажали эту сныть. Почему-то она появилась. А помидорчики что-то совсем не похожи на помидорчики. Потому что вот надо заботиться, взращивать. И надо знать, как растить помидоры. Потому что помидоры выращивают не так, как редис.
Иначе они завянут. Дарья сидит, слушает отца Вячеслава и очень хочет
включиться. Я хотела просто проиллюстрировать. У меня часто возникает, когда я разговариваю с молодыми родителями, такой образ вот, взаимоотношений в семье. Ты говоришь, что должны быть... оба, да, включены, потому что иначе система развалится. Вот представьте себе, знаете, качели, такие, балансир. Качель-балансир, когда одна доска на пенечке, и вот он качается, эта доска качается. Для того, чтобы качели служили тому, чему они служат, то есть радости, веселью и качанию. Нужно, во-первых, два человека. Если один сядет на один конец доски, а второго не будет, то качаться они не смогут. Если сядет два человека, но один будет очень толстенький, такой бугай, а одна маленькая-маленькая такая девочка...
Вы сейчас имеете в виду кого-то конкретного?
Ну, у меня не такой еще толстенький. А, нет, я Саша, уже, да. А я уже не дюймовочка.
Саша как раз подумал, что это камень...
Ваш огород? Да что вы!
Вот.
Мужчина в самом расцвете сил. Я даже не могла подумать. Нет, на самом деле, действительно, если на одном конце этой доски будет сидеть какой-нибудь толстенький мужичок, а с другой стороны дюймовочка, то для того, чтобы эти качели тоже качались, то им нужно все-таки как-то двигаться на этой доске, да, если один будет, ну, один будет вверху болтать ножками и, в общем, скоро свалится, а второй тоже не поймет, что он делает на этой доске, потому что качели не качаются.
Отпрыгивать нужно.
Ну, по крайней мере, нужно взаимодействовать как-то, да, для того, чтобы они качались, этот должен сесть поближе, тот подальше, и как-то они должны от земли отталкиваться, чувствуя друг друга, иначе не получится.
Пример, Дарья, из вашей книги, которую вы здесь даете, поразивший меня, когда к вам приходит женщина, по-моему, с мигренями или что-то вот подобное, какие-то головные боли, которые не уходят. И оказывается, что там можно медикаментозно купировать на время эту проблему, можно как-то гомеопатии, как-то еще, но на самом деле корень проблемы оказывается в том, что у них с мужем фактически на грани разрыва уже отношения, и за все те годы, что она была женой этого человека, она была перегружена, у нее вот разламывается просто голова, разламывается спина, разламывается тело от той нагрузки, которую она тащит, но за все это время она ни разу мужу не сказала о том, как ей непросто. И когда вы спрашиваете ее: простите, а вы что, не разговаривали? Она говорит: об этом мы не разговаривали. То есть когда у людей было какое-то раздражение, какое-то недопонимание, что-то еще, они просто каждый тянули свою лямку, очевидно, в разные стороны, и не разговаривали друг с другом. Ну, для меня это по меньшей мере странно, но судя по тому, что вы здесь приводите, ведь только самые типичные случаи из вашей практики, самые-самые за редким типичные, исключением, там, да. Вот получается, что это частая история. Люди не говорят друг другу, что им больно, что им страшно, что им тяжело, что они чем-то раздражены. А если говорят, то говорят с позиции такой, что начинают сразу отношения выяснять, обвиняя в чем-то друг друга. Вместо того, чтобы просто поделиться тем, что что-то внутри у тебя в данный момент болит.
С одной стороны, нам кажется, что это странно, действительно, потому что не секрет, что иногда мы друг с другом разговариваем и говорим: ну, о чем я буду говорить с этим человеком? О погоде, что ли? То есть когда мы вроде бы встречаемся с совершенно незнакомыми людьми или людьми, ну, разного круга, которые нам не близки. Нам вроде как-то не о чем с ним разговаривать. Мы можем разговаривать о поверхностных вещах, нам с ним неинтересно. По идее, в семье должно быть с точностью да наоборот. Но, к сожалению, очень часто получается не так. Получается, что люди действительно разговаривают очень о поверхностных
вещах.
Да,
но здесь еще есть тоже важная тема, мне кажется, которая, ну, не, от нее тоже не убежать. Вот. У нас все-таки вообще очень неразвитая вот эта вот такая культура разговора. Да? Мы не умеем разговаривать друг с другом.
Удивительно мне сейчас это слышать.
Да, это так, я могу вам сказать. И иногда, когда люди приходят, и вот, да, ко мне, как священнику, в ситуации какого-то конфликта, и я пытаюсь понять, что же происходит, и пытаюсь понять, а как они, ну, пытались из него выйти, как они пытались донести то, что их волнует и беспокоит, ты понимаешь, что да, это совершенно было сделано так, как это делать совершенно нельзя. Да, понятно, что, наверное, сказать, никто из нас не учился в дипломатических вузах, там, да, и, сказать, вот нас не учили, и, сказать, этому искусству переговоров там, и так далее.
Но, вы знаете, даже в дипломатических вузах могут учить искусству переговоров, но, поверьте, к сожалению, там не учат искусству построения отношений, а это все-таки немножко разные вещи.
Да, но это
этому не учат нигде.
Да, это
кроме
один из элементов.
Это
один из элементов очень важный, пусть такой технический, но иногда вот важно, значит, чтобы научиться играть, сказать, какие-нибудь замечательные сонеты и симфонии на пианино, надо научиться брать гаммы. Правильно их брать, да? Вот так и наше общение друг с другом, оно тоже состоит из каких-то вот таких вот элементов, из каких-то гамм, вот, которым, по идее, тоже нужно учиться. И, в частности, это умение донести то, что тебя волнует, и услышать другого, то, что... Это вот и есть эти вот такие гаммы. И здесь еще один момент, которым Саша вот так вот указал, мне кажется, это очень важно. По крайней мере, мой опыт мне подсказывает, что зачастую... Это связано не только еще с неумением, но и нежеланием как раз у мужчин вообще в эти переговоры вступать. Потому что для мужчин, кажется, говорю, вот я разговариваю, а вы с мужем разговаривали, а он не хочет. Не то, что, знаете, не умеет, не получился разговор, а он не хочет. Вот, потому что для него как-то это, а что вот про это разговаривать? Ты мне скажешь, что тебе нужно. Там, я тебе сделаю. Она говорит, а мне нужно, чтобы ты... Вот меня послушал.
Иногда не только это. Можно чуть-чуть защищу мужчин, хотя это очень много тут и в этой книжке у меня написано про то, что действительно мужчины часто не хотят разговаривать. Но просто нужно уточнить. Может быть, те, кто и слушатели, кто захочет, они на эту тему потом поищут какой-то материал и подумают на эту тему. Дело все в том, что иногда мужчины так реагируют, потому что изначально в первый, второй, третий раз... Достаточно 2-3 раз женщина не совсем правильно подошла к этому моменту, да? То есть она обвинительно, агрессивно, хоть она вроде бы и не хочет, просто она устала, но так получилось. И она с некоторым презрением иногда, обвинением, а для мужчины это просто как красная тряпка на быка. начинает что-то ему рассказывать, но не будет он это слушать. И вот в чем беда, что есть так называемые, ну, не знаю, патологические, токсические циклы взаимоотношений. То есть 1-2 раза неправильно ты себя повел, неправильная реакция, и все. И это уже замкнутый круг, с которого мы как пони зашоренные выйти не можем. Единственная возможность это сделать, это взять и насильно разорвать этот круг. То есть чтобы пони пошел по другой дорожке.
Как это
очень
сделать?
Сложно.
Как
очень сложно. Сделать? Иногда для этого нужна помощь специалиста. Ну, или, по крайней мере, люди, по крайней мере, должны иногда остановиться и подумать, а по какому кругу мы идем? Вот этот круг, они могут сами, это сложно, но это возможно, у себя установить. Они могут подумать, ага, вот я говорю так, что я в этот момент чувствую. Но, честно говоря, и второй человек тоже должен вообще-то ответить на те же самые вопросы. И тогда есть шанс, что вы увидите, а по какому кругу вы ходите.
Иногда, вот когда я слушаю вас, мне кажется, что женщины часто воспринимают, я сейчас даже не столько про вас, сколько вообще про женщин в отношении мужчин, даром, что обобщать не очень хорошо. Женщины воспринимают мужчин такими оленятами, которые выглянули из кустов, и тут их важно не спугнуть фразой «Дорогой, нам надо поговорить». Все, убежал. Его надо сначала как-то, чтобы он успокоился, чтобы вот и потом осторожно с ним начать говорить.
Нет, я сейчас даже имела в виду чуть-чуть другое. Вот смотрите, помните, мы как-то, мне кажется, мы говорили об этом. Мы приводили пример, когда ребенок, например, начинает драться с родителями, и мы спрашиваем, а что это он дерется, да? А на самом деле один, буквально два раза достаточно маленькому ребенку улыбнуться на то, что он там полугодовалый или годовалый тебя огрел по голове, а тебе же смешно, он же маленький еще, ты улыбаешься, соответственно, он реагирует, о, позволено, замечательно. Вот запускается цикл, я вот о чем говорю, запускается цикл поведения, которое чем-то обусловлено. Вот это важно в семье, его надо знать и его пытаться разорвать, да, если это нужно.
Мужчины и щенки-лабрадоры. Найдите 10 отличий.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». В студии Аллы Митрофановой Александр Ананьев. И мы продолжаем разговор о книге Дарьи Архиповой «Диспансеризация отношений». Отец Вячеслав... Я напомню, у нас в гостях не только автор этой книги, кандидат медицинских наук Дарья Архипова, но и ее муж, протоиерей Вячеслав Перевезенцев. Отец Вячеслав, не так давно в храмах вспоминали отрывок из Евангелия про расслабленного. И я понимаю, что там много уровней и смыслов. Но мне тогда пришло в голову, что расслабленность в самом широком, социальном, психологическом смысле это такая эпидемия, которая сейчас охватила очень многих. Я чувствую в себе расслабленность. Я вижу расслабленность в окружающих. И когда я смотрю на содержание книги Дарьи, я понимаю, что, ну, как минимум, 2/3 проблем, возникающих в семье, они из-за расслабленности. Я правильно диагностировал эту,
да,
проблему?
Да, я думаю, что это очень верно. Я уж не знаю, насколько это очень интересная такая... Знаете, можно было провести социокультурное такое исследование, а как вот с этим было раньше? У меня подозрение, что раньше было все-таки немножко по-другому в силу просто условий жизни.
Мобильных телефонов не было.
Ну, не только мобильных телефонов, но просто надо, если ты будешь расслаблен, тебе кушать будет нечего. Вот, и, в общем, как-то не до расслабления придется.
Скушают тебя.
Поднять себя с дивана и идти копать редьку там или чего-то там, или воевать куда-то. Но неважно, да. А сейчас, да, с одной стороны, мы не можем не восхищаться, как меняется жизнь в хорошую сторону. Да? Насколько у нас появляется много, так сказать, возможностей, да, и людей, страдающих там и от голода, и от каких-то там эпидемий, всего этого меньше и меньше. Мы с ужасом, когда смотрим какие-нибудь, не знаю, фильмы о средневековье, такие настоящие, да, или там о чем-то еще более ранних времен. Ну, как же люди жили? Вот, а вот мы сейчас, да, и это плюс. Не надо здесь каких-то, мне кажется, вот таких, которые можно встретить, там, настроение, что вот это там последние времена там и так далее. Нет, это хорошо, когда человеку хорошо. Вот. Потому что и Бог творил мир, чтобы было хорошо. Но это совершенно очевидно, что, в общем-то, ну, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, что за все приходится платить, за все приходится расплачиваться. Мир меняется, он меняется вот в эту сторону, но у этого есть и свои темные и страшные, так сказать, грани. И одну из них вы, так сказать, назвали, если мы говорим, собственно, то, что происходит с человеком. В общем, человеком происходит беда. И как на самом деле считают многие серьезные философы-антропологи, вот это, ну, кажется, фраза принадлежит Мерабу Мамардашвили, которую он сказал еще там 30 лет назад, но сейчас ситуация стала не лучше, а хуже, что с нами происходит антропологическая катастрофа. Антропологическая катастрофа. Человек, в общем, что-то такое с ним, именно с самим человеком происходят какие-то очень страшные, раз непоправимые вещи. И то, что вы сейчас сказали, вот таким, да, может быть, Оля, таким, ну, обобщенным термином, расслабленность такая, безволие, инфантильность, да, это, в общем-то, я думаю, что не даже со мной согласиться. И все, кто имеет какой-то опыт, ну, общения с людьми, которые находятся на грани какого-то семейного кризиса или, не дай бог, уже разрыва этих отношений, понимают, как часто к этому приводит именно вот это, именно вот это. Вот эта неспособность просто что-то делать. Неспособность
делать то, что не хочется.
Да, делать то, что не хочется. Неспособность вот это вот за что-то отвечать. Вот этого усилия, без которого жизнь невозможна. Она просто, так сказать, перестает быть жизнью, если нет этого усилия. Вот. И это страшная беда, она, конечно, очень серьезная.
Дарья, вы сейчас меня удивили. Делать то, что не хочется? Разве человек будет делать то, что ему не хочется? А разве семья — это не радость? Разве все, что мы делаем друг для друга, и для себя самого, и для своих детей, разве это не то, что хочется? А если ты вдруг понимаешь, что то, что ты делаешь, тебе не хочется, разве это не сигнал того, что что-то уже пошло не так?
Я думаю, что, конечно, нет. Значит, вот смотрите, вот интересный момент, который я в последнее время очень часто вижу. Приходит мама или иногда даже папа, не в пример тому, что вы говорите, что они не интересуются своими детьми или меньше ими интересуются, и говорят: а вот смотрите, а вот этот мой ребенок, он не хочет то, сё, пятое, десятое. Почему-то он не хочет убирать у себя в шкафу. Почему-то он не хочет делать математику. Почему-то он еще что-то там не хочет, а хочет... Он только играет, говорит с возмущением мама про ребенка, которому 5 лет. А почему-то мы считаем само собой разумеющимся, что дети должны делать то, что им совершенно не хочется. Даже, например, такие благие вещи, как сидеть с младшим братом или с младшей сестрой. А почему подростку в 12 лет должно хотеться сидеть с 2-3-летним ребенком, который ломает его, не знаю, поделки, игрушки, еще что-то? Да? В общем-то, не должно хотеться, или хотя бы может не хотеться. Но мы почему-то считаем, что нет, они не имеют права не хотеть делать что-то, что хотим мы, чтобы они делали.
Мне надо запомнить эту фразу.
Да-да-да, вот именно так.
Я вернулся посмотреть, не вернулась ли она.
Да-да-да. А почему мы считаем, что дети должны делать то, что они не хотят, иначе они не вырастут людьми? А мы должны делать только то, что нам нравится. Смотрите, вам будет нравиться ваша семейная жизнь, по своему собственному опыту могу сказать, только тогда, когда в ней все-таки будут какие-то моменты, которые вам, ну, не очень хочется хотя бы сейчас делать. Вот вам хочется больше полежать, почитать книжку, или там пойти покататься на коньках, или я не знаю, что еще сделать. А вы моете посуду, или там готовите еду вашему мужу, гладите халатик, или еще что-то. Ну, неужели вам хочется гладить халатик? Ну, как-то не очень, да?
Подождите, куча информации, другой занимательный.
Я как раз вчера 40 минут гладила и смотрела, пока муж был на работе, да. Я 40 минут гладила и смотрела при этом программу, посвященную Евгению Шварцу, готовилась к занятиям в институте, то есть совмещала два дела. Я понимала, почему я глажу. Я не фанат этого дела, но мне так хочется, чтобы когда муж придет домой, его ждала идеально выглаженная белоснежная рубашка.
Вот это и есть.
Что я, понимаете, и вот это мое «хочу», оно на самом деле все остальное это отходит на второй план.
Это была так называемая доминанта. Вот я как... Вот вы просто совершенно замечательно сказали. То есть если мы делаем что-то, что мы не очень хотим, но мы понимаем, ради чего мы это делаем, мы за это получаем такой бонус, а бонус того, что человек, которого мы любим, будет доволен, но это уже и не очень получается, то, что мы...
Здесь, простите, может быть, не очень мной, по крайней мере, любимое слово, диалектика, ну, из моего студенческого, так сказать, такой жизни, вот, но это именно диалектика. Если ты хочешь получить радость от того, что ты катишься с горы, ветер дует тебе в лицо, и это ощущение восторга, скорости, вот какого-то такого полета, можно сказать, ну, надо что сделать? Саночки взять и поднять на эту гору. Вот это, ну, вот это невозможно совершенно, да? И как раз инфантилизм вот в таком очень, ну, дурном смысле этого слова, не просто детскость, а вот этот вот инфантилизм, он состоит в том, что ребенок как раз этого еще не понимает. И это нормально, он не должен это понимать. Потому что ребенок приходит в мир, где его с самого рождения должны, и все-таки, ну, в подавляющем случае окружает сразу любовь, забота, теплота. Он хочет есть, ему тут же дают есть. Ему холодно, его укрывают. Ему там мокро, его вытирают. И вот здесь и теперь все, что хочу, мне сразу это вот, собственно, состояние ребенка. Но затем он начинает потихонечку понимать, что мир устроен немножко иначе. Мир не очень похож на прекрасную мамину грудь, которая всегда готова, так сказать, ему подарить радости жизни. Да? Особенно иногда нужно что делать? Потерпеть. Вот хочется, а потерпеть. Да? Иногда нужно, ну, набраться вот, какой-то, так сказать, мудрости, да, и как-то к этой цели пойти не прямым путем, ну, криком, да, а как-то иначе, проявить такие творческие какие-то задатки. И вот он состоит, в этом состоит взросление, да, в этом навыке терпения, понимания, понимания того, что мир устроен сложно, что в мире есть, вот, так сказать, зона неопределенности и так далее. И когда человек биологически взрослый сохраняет себе вот этого ребенка не в хорошем смысле, в хорошем смысле он должен в каждом из нас жить, конечно, потому что в нем много прекрасного, а вот в этом дурном, в этом таком, сказать, разрушительном смысле, вот, то наступает беда, потому что он хочет тоже все получить сразу, здесь и теперь, ему все обязаны, ему все должны. Представляете, как несчастен человек, который смотрит на мир, просыпаясь каждый день, что вот просто ему все должны, вот, все должны ему улыбаться, все должны ему дарить тепло, никто не может наступить ему на ногу, ну и так далее. Саночки уже должны быть на горе, и на гору его кто-нибудь принесет на руках.
В каком-то смысле инфантилизм – это как бы одна из сторон эгоизма.
Ну, естественно, это, так сказать, все растет из этого. И понятно, что как много, так сказать, бед и несчастья вырастает вот из этой беды, вот этой расслабленности.
«Взрослейте, иначе беда». Возможно, именно так будет называться наша следующая беседа в светлой студии Светлого радио. О том, как связаны дерматит и нервы, как влияют тревоги родителей на здоровье детей, почему важно мужу и жене разговаривать, почему жене важно гладить свой халат, и, наконец, как вырастить помидоры, а не лебеду, и как вы, отец Вячеслав,
назвали?
Сныть. Да, это новое слово в моем лексиконе. Лебеду и сныть. Об этом и многом другом читайте в новой книге Дарьи Архиповой «Диспансеризация отношений». Дарьи, коротко, где ее можно найти?
Ну, ее можно найти в интернете, во всех, я так понимаю, основных магазинах интернет, потом в издательстве «Дар» и в православных каких-то...
Православные книги на Сретенке, на Пятницкой, она должна быть.
Спасибо вам большое. У нас в гостях была кандидат медицинских наук Дарья Архипова, семейный врач-терапевт, и супруга протоиерея Вячеслава Перевезенцева, который тоже у нас сегодня был в качестве собеседника, настоятель храма святителя Николая в селе Макарово Московской области. А в храме святителя Николая будет же эта книга в продаже?
Надеюсь.
Отлично, будем надеяться. Тогда приедем в гости. Спасибо вам большое, Дарья.
Спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго.
Всего доброго.
Спасибо вам.
Это был «Семейный час» на Светлом радио. В студии была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Мы встретимся ровно через неделю.
До свидания.
«Семейный час» на радио «Вера».